10 таких единиц демов составляли племя, которое, однако, в отличие от старого родового племени, стало называться теперь территориальным племенем. Оно было не только самоуправляющимся политическим, но также и военным объединением. Оно выбирало филарха или старейшину племени, командовал конницей, таксиарха, командовавшего пехотой, и стратега, командовавшего всем войском, набранным на территории племени. Оно далее снаряжало 5 военных судов с экипажем и командиром и получало в качестве своего священного покровителя какого-нибудь отеческого героя, по имени которого и называлось. Наконец, оно выбирало 50 представителей в Афинский совет. Венцом этого явилось Афинское государство, которое управлялось советом, состоявшим из 500 избранных представителей 10 племен, а в последней инстанции народным собранием, куда имел доступ и где пользовался правом голоса каждый афинский гражданин. Наряду с этим архонты и другие должностные лица ведали различными отраслями управления и судебными делами. Главы исполнительной власти в Афинах не было. С введением этой новой организации управления и с допущением очень большого числа находившихся под покровительством частью пришельцев, частью вольноотпущенных рабов, органы родового строя были оттеснены от общественных дел. Они выродились в союзы частного характера и в религиозные братства. Но моральное влияние, унаследованные взгляды и образ мышления старой родовой эпохи еще долго жили в традициях, которые отмирали только постепенно. Это сказалось на одном из позднейших государственных учреждений. Мы видели, что существенный признак государства состоит в публичной власти, отделенной от массы народа. Афины располагали в ту пору лишь народным войском и флотом, который выставлял непосредственно народ. Войско и флот были защитой от внешних врагов и держали в повиновении рабов, которые уже тогда составляли значительное большинство населения. По отношению к гражданам публичная власть первоначально существовала только в качестве полиции, которая также стара, как государство. Поэтому простодушные французы XVIII века и говорили не о народах цивилизованных, а о народах политизированных. Афиняне учредили таким образом одновременно со своим государством также и полицию, настоящую жандармерию из пеших и конных лучников, ландъегерей, как их называют в Южной Германии и в Швейцарии. Но эта жандармерия формировалась из рабов. Эта полицейская служба представлялась свободному афинянину столь унизительной, что он предпочитал давать себя арестовать вооруженному рабу, лишь бы самому не заниматься таким позорным делом. В этом сказывался еще образ мыслей древнего родового быта. Государство не могло существовать без полиции, но оно было еще молодо и не пользовалось еще достаточным моральным авторитетом, чтобы внушить уважение к занятию, которое бывшим членам родов неминуемо должно было казаться гнусным. В какой степени сложившееся в главных своих чертах государство соответствовало новому общественному положению афинян, свидетельствует быстрый расцвет богатства, торговли и промышленности. Классовый антагонизм, на котором покоились теперь общественные и политические учреждения, был уже не антагонизмом между знатью и простым народом, а антагонизмом между рабами и свободными, между находившимися под покровительством и полноправными гражданами. Ко времени наивысшего расцвета Афин общее количество свободных граждан, включая женщин и детей, составляло приблизительно 90 тысяч человек, а рабов обоего пола насчитывалось 365 тысяч. И состоявших под покровительством чужеземцев и вольноотпущенников 45 тысяч. На каждого взрослого гражданина мужского пола приходилось таким образом по меньшей мере 18 рабов и свыше двух находившихся под покровительством. Большое число рабов было связано с тем, что многие из них работали вместе в мануфактурах, в больших помещениях под надзором надсмотрщиков. Но с развитием торговли и промышленности происходило накопление и концентрация богатств в немногих руках, а также обнищание массы свободных граждан, которым только оставалось на выбор или вступить в конкуренцию с рабским трудом, самим взявшись за ремесло, что считалось постыдным, низким занятием и не сулило к тому же большого успеха, или же превратиться в нищих. Они шли при данных условиях неизбежно по последнему пути. А так как они составляли массу населения, это привело к гибели и все афинское государство. Не демократия погубила Афины, как это утверждают европейские школьные педанты. пресмыкающееся перед монархами, а рабство, которое сделало труд свободного гражданина презренным. Возникновение государства у афинян является в высшей степени типичным примером образования государства вообще, потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде, без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего. Кратковременная узурпация власти писистратом не оставила никаких следов. С другой стороны, потому что в данном случае весьма высоко развитая форма государства, демократическая республика, возникает непосредственно из родового общества, и, наконец, потому, что нам достаточно известны все существенные подробности образования этого государства.